Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Все слушатели, в том числе, которых становится все больше и больше у нас в интернете. Я рад приветствовать вас вот в своей авторской программе «Золотая середина» по пятницам с 15 часов. Очень благодарен всем вам за ваши молитвы, за вашу поддержку, за то, что вы присылаете вопросы, и они позволяют в том числе и мне расти, когда мы вместе с вами ищем ответ в самой мудрой книге Библии, Божьем Слове. Поэтому вот нет вопросов, нету роста. Вот приблизительно так логически я увязываю это. Поэтому когда-то приглашенный в эфиры радио «Теос», тогда оно так называлось, сейчас «Теос Медиа», я не пожалел ни одной передачи, ни одного дня, даже ни одного, можно сказать, мгновения. Потому что, оборачиваясь назад, вижу, как это помогло и мне, ну, подрасти духовно. Слава Богу за каждого из вас, за чаты, в которых вы постоянно что-то обсуждаете, за вопросы, которые после обсуждения я могу получать к этой программе для того, чтобы подвести итоги. Иногда некоторые вопросы обсуждаются очень долго, даже на протяжении, ну не знаю, ни одного дня, ни одной недели. Но все-таки мы так устроены, что если у нас есть неопределенность, то плохо жить с неопределенностью. В какой-то степени, на каждом этапе, может быть, до нашего духовного, да и физического, и другого роста, все-таки мы должны приходить к каким-то определенным вещам. Это помогает дальше оттолкнуться и, может быть, сделать следующую ступенечку, следующий шаг к другому, может быть, более высокому, более изощренному, как говорят, в хорошем смысле, пониманию. Поэтому пусть Бог нас благословит. Ну, несколько строк, как обычно, в начале общеинформационных. Это авторская программа, которая выходит уже много лет на радио, вот здесь уже 23 года я с лишним. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы хотите, к этому общению. Можно сделать его регулярным. Напишите мне по телефону +7 926 211 5697. Скажу еще раз помедленней. +7 926 926. Да, записали, молодцы. Дальше. 211-56-97. Это личный мой номер, он же и мобильный, и самое важное, к нему есть ватсаповская, как мы сейчас говорим, привязка. То есть, если у вас есть такая программка WhatsApp, пожалуйста, вы можете ей воспользоваться для того, чтобы быть участником в том числе и ежедневных наших общений, которые происходят в соответствующих вот этих двух чатах. Кстати, напоминаю, что для тех, кто задает вопросы, что ваши вопросы должны перекочевать из обсуждения «Золотая середина», да, в вопросы «Золотая середина». Вот таких у нас два параллельных чата. Они даже одинаково оформлены, некоторые иногда путают, начинают присылать ролики вот в этот чат вопросы. Ну, пожалуйста, не делайте этого, потому что мне сложнее готовиться к эфиру, когда там все заполнено, ну, лишней информации. Ну, лишней для меня, может быть, она важна вам. Я не хотел абсолютно вас огорчить, но и вы меня не огорчайте, чтобы не усложнять работу. А то я организовал второй чат сугубо для того, чтобы вот у меня только вопросики были, а там иногда начинается перекидываться обсуждение или ролики выставляются. Сейчас очень много, вы знаете, информации, которую мы с вами периодически даже чистим в наших телефонах. Ну, мы живем в очередную информационную революцию, поэтому, наверное, это всем свойственно. Просто прошу вас быть более внимательными. Поэтому, если вы хотите поддержать сугубо мою программу или вообще программы работы «Теос Медиа», мы вам будем очень благодарны. Я говорю «мы», потому что, безусловно, для того, чтобы состоялся этот эфир, есть еще много людей, начиная от нашего Александра, который подключает, еще из Питера, аж вот так, эту программу, чтобы она записывалась и в записи была выставлена на Фейсбуке у меня на страничке. Конечно же, это Ирина, благословенная наша сестра, которая как оператор работает и многие, так сказать, режиссирует программы. Это ее муж Ян, это Эльвира, это Ирина, которая принимает звонки, будучи секретарем, и многое что другое. В общем, у нас большой коллектив, но относительно, в принципе, большой. В смысле, вот я здесь один, но помимо меня еще, вот я хотел сказать, много есть людей, которые обеспечивают техническую и различную поддержку. Более того, наверное, сзади меня было бы честно обозначить огромное количество издалека людей, которые принимают добрые лепты и вдовы вот, участие. И вы знаете, я перечисляю работников Теос Медиа, но, конечно же, помимо нас здесь есть и ваше участие, и ваши молитвы, и ваша поддержка, ваша помощь. У нас не коммерческий проект, поэтому спасибо каждому из вас за ваше посильное, может быть, небольшое, как мы думаем, кажется нам, но такое важное и такое большое в глазах Бога и Его дела участие. Если вы оказались в беде, если вам тяжело и трудно, вы в тяжелой, оказались в тяжелейшей, ну, может быть, не тяжелейшей, но просто в какой-то ситуации, в которой нужен совет, нужна помощь, позвоните по вышеуказанному телефону 8 800 333 1706. Скажу помедленнее для тех, кто не видит. У нас бывают незрячие слушатели. Как-то запишите по вашему, по Брайлю или просто запомните. 8 800 333 1706. Это телефон очень важный для того, чтобы получить духовную поддержку. Какой-то очень важный совет, причем от профессиональных психологов, то есть от тех людей, которые занимаются психологической помощью. Поэтому обратите внимание, это телефон доверия, бесплатная линия. Для всех россиян это бесплатно. Так что обращайте внимание, 8 800 333 1706 над моей головой, вам как напоминание. И простая такая просьба, кстати, вот Наталью не упомянул, спасибо Наталье, она пересылает ваши вопросы с сайта прям ко мне в почту, и я передо мной экран компьютера, даже не один тут, я прочитываю, смотрю ваши вопросы, и желательно их присылать в первой части программы, чтобы у меня не было цейтнота, такого, знаете, термина в шахматах, когда мало остается времени, а нужно сделать полезный ход. Вот ответ такой, знаете, полный, хороший, это вот полезный ответ. Бывает скомканный ответ, когда отвечаешь, ну, хотелось бы развернуть так вот, вот, но уже нет времени. Вот это отсутствие времени поджимает время под конец программы, поэтому, пожалуйста, пересылайте. Тут некоторые спрашивают, как это можно осуществить. Очень просто. Если вот прямо сейчас вы через ваши гаджеты, как говорят, или электронные помощники, помягче, так скажем, вы нас слушаете, пожалуйста, или через компьютеры, вы, может быть, зашли на сайт theos.fm. Если вы этого не сделали, запомните этот сайт, это наш прямой сайт Теос Медиа, где кругло почти что суточно идут программы разноплановые. Разноплановые программы, христианские программы. Это христианское радио. Поэтому, если вы хотите пожертвовать, там есть кнопочка, такая возможность пожертвовать. И непосредственно можете подписать даже в золотую середину. Это тоже, в общем-то, не возбраняется, как говорят. Но вот если вы хотите прямо сейчас задать вопрос, все-таки у нас прямой эфир, вот сегодня у нас какое, 23 число, вот только что там в новостях, открытие Олимпиады в Токио, долгожданные, уже год назад ее должны были открывать, из-за ковида не получилось, перенесли, сегодня мы еще поговорим о спортсменах и об их упоминаниях в качестве хорошего, доброго примера апостолом Павлом в его посланиях. Ну, а сейчас просто пометьте себе, если вы хотите тоже задать вопрос вот прямо в прямом эфире сейчас, либо осуществить это через Facebook, есть такая вот у нас с вами сеть, там надо найти только Андрей Петров, вот, и, соответственно, будете попроситься ко мне в друзья, и будете регулярно получать такие, как мы говорим, памятки. Напоминаловки, еще по-простяцки, вот, о том, что проходят эфиры. И также вы можете написать и там, в Фейсбуке. Но в основном, конечно, мне вот присылает Наталья от сайта theos.fm. Вот это очень важно. Важно, чтобы вовремя написать ваш вопрос. Как это сделать? Если вы обратили внимание, в ваших электронных помощниках внизу или вверху есть такое облачко с тремя точечками. Вот оно надо такое большое и внизу там не пропустить. Когда вы его нажмете, у вас возникнет такая табличка, и там напишите имя свое, как-то подпишитесь. Вот тут интересными именами подписываются. Я, кстати, никого не сужу. Имена бывают разные, и все они прекрасные, раз вам давали родители, или вы взяли какое-то, ну, подставное, как мы говорим, псевдоним, имя, или аватар, как тоже такое есть современное обозначение, когда ты хочешь быть инкогнито, как бы, да, не выдавая своего имени. Все это возможно. Главное, подпишите, чтобы я к вам как-то мог обратиться. У нас анонимки, ну, по правилам и радио еще в прошлом, да, и сейчас не зачитываются, поэтому не пропустите этот момент, чтобы не оказаться в неком казусе. Да, вопрос я прислал или прислал, а Андрей Юрьевич не ответил на него. Обязательно подпишитесь. Поэтому пишите свое имя и кратенько, буквально в несколько предложений. Вот прекрасно, я смотрю, под этот формат уже у нас многие писали еще в прошлый эфир, но так как вы в конце написали эфира, то эти вопросы перекочевали на сегодняшнюю пятницу. С Божьей помощью будем вместе разбираться. Надеюсь, что Константин, Татьяна, Оксана, Буратино, Кирилл, Игорь, все вы слушаете. Я ваши вопросики вот записал с прошлого эфира. Пусть Бог благословит нас. Ну и, конечно, если уж вот прям вам срочно-срочно что-то нужно спросить, то вы можете спросить меня вот в том числе и через не только вот прям напрямую по телефону, который я вам сказал, а через сообщение, которое вы можете прислать на +7 926 211 5697. Вот, пожалуйста, это сделайте. Потому что, ну, это важно. Важно, чтобы вопросы ваши приходили прямо во время эфира. Ну, а мы приступим, друзья. Давайте, время коротко, вопросов у нас сегодня много, вопросы интересные. Начну с вопроса Константина. Вот по мере того, как они поступали, так я их буду и зачитывать, уж не обессудьте, но жду ваших вопросов через электронную почту на сайте ТЭОС. И в том числе вот через даже сеть готов. Вот я смотрю, уже вопросики тут поступают. Спасибо, Наталья, она трудится. Значит, вопрос от Константина. Подскажите, пожалуйста, можно ли в своем рабочем кабинете кадить ладаном перед иконами, если при этом читать молитвы из-за работы или посетителей не всегда получается? Не грех ли в этом случае просто с молитвой оставить дымящий ладан перед образами и заниматься работой или общаться с посетителями? Константин, я вижу, вы серьезно подходите к процессу поклонения Богу. Это очень похвально. Говорю это без всякой иронии, но так как это общественное место, вы говорите, что это место рабочее. Может быть, вы даже, ну, сам устроитель этой фирмы. Вы имеете полное право сделать такой дизайн или такой антураж в вашем кабинете, который действительно, как вы правильно заметили, не будет мешать посетителям, не будет навязчив, не будет как-то вот вас подчеркивать, вот иногда иконами обложиться, ведь это очень сугубо личный момент. И в Конституции нашей Российской Федерации, да и просто так делал Христос, он не выпячил себя. Смотрите, понадобился предательский поцелуй Иуды, чтобы выделить его из толпы. Кого я поцелую, тот... Там небольшое количество людей. Может быть, вот так Христос сливался с толпой, то есть он не выпячивал себя. Нимф у него такой был, знаете, или какая-то одежда царская особая. Он был обычным человеком. И в этом поведении, вот даже это больше, чем просто слова, это поведение, это образ жизни. Я вижу пример для всех, для нас. Поэтому, когда мы не выпячиваем наше христианство, но люди нас замечают, особые отношения, особые слова, особая речь, особый взгляд, готовность помочь, тогда люди спрашивают, почему ты такой? И вот тогда можно поделиться какими-то другими вещами, в том числе и касающимися сугубой веры. Ну, 28-я статья Конституции нам говорит, что мы не имеем права никому навязывать нашу веру, но, с другой стороны, и нам никто не может запретить ее. Поэтому это очень личностный, еще раз подчеркну, момент. Можно ли это так делать? Все можно. Можно, если вы вот дошли до такого пока уровня веры, ну, поступайте, как вам сердце подсказывает. Но вы же уже здесь в вопросе пишете, что это может помешать тем посетителям, которые к вам приходят. Поэтому Бог не накладывал на нас каких-то неудобоносимых бремен, каких-то тяжестей, каких-то таких законов. Да, Он говорит, чтобы мы не сообразулись с веком сим, чтобы мы не делали греха. Это да, такие есть предупреждения. Но в плане одежды, способа жизни, сидеть ли нам на стульях или возлежать, как, кстати, возлежал Христос, Он стульев-то ведь у них не было, Он не наложил таких обязательств. Это вот здесь и есть свобода во Христе. И в том числе даже в такой сфере, как поклонение Ему. С какими музыкальными инструментами? В псалтире, по-моему, перечислено в последних псалмах почти что все инструменты. Кто-то вообще без инструментов славит Бога, кто-то поклоняется Ему в тихой комнате дома, кто-то приходит в общественной молитве. И то, и другое, и возможно, и правильно. Все, всему свое время и устав, как говорят, да, всему свое место. Поэтому я нашел в ответе на твой вопрос, Константин, ваш вопрос, уважаемый Константин, я нашел такой интересный 140-й псалом. Вы как раз спрашиваете про некую замену. Могу ли я оставить вот ладан воскуряться, а сам типа пойти заниматься там с посетителями, которые пришли к вам на работу? Я бы по-другому вам посоветовал, если вы, конечно, готовы это услышать. Там очень удивительно тонко отмечено, что наша внутренняя молитва – это и есть ладан. Помните, как Давид молится: «Прими молитву мою, как фимиам при лицо твое». Фимиам – это как раз была горстка тех специально приготовленных трав, которые священник клал в середину золотой кадильницы, которая стояла в храме. И всегда, как только раздавался приятный аромат со стороны храма, все знали, что начинается служение. И делал он это утром и вечером, утром и вечером. Таким образом, он это делал в определенное время. И народ весь Божий, который занимался своими делами, там, семьи, дома, стан в пустыне, знали, что началось служение. Конечно, у них было трубы, шафар там и так далее, но это было все в комплексе. Поэтому Давид открывает нам удивительную тайну Нового Завета. Он, житель Ветхого Завета, ему духом было открыто, что молитва всегда во все времена будет служить и видимым, и невидимым образом, как благоугодное такое, знаете, от нас воскурение. И священник должен был очистить руки, пальцы. Почему? Потому что если эти пальцы, которые берут вот эту щепотку особых трав, вдруг там грязь из-под ногтей или просто заделалась какая-то, то это будет не благовоние, а зловоние. Вот если наша молитва творится в суете, то никакие ладаны нам не помогут, потому что Бог взирает на сердце человека. И сердце человека, тот же Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови во мне». Можем ли мы работать и при этом молиться? Да, можем. В этом тайна, что мы можем непрестанно молиться. Как я уже отвечал в предыдущих эфирах, и это не новость, вы знаете, для любого христианина, кто познал, как молиться в духе. Можно при этом решать задачки. Я привозил собственный пример, я был инженером, там были сложные математические действия, там таблицы Бразиса, тогда логарифмическая линейка, еще только появлялись первые калькуляторы, потом позже компьютеры. И знаете, это не мешает. Оказывается, мы так чудно устроены, у нас несколько уровней общения с людьми, общения с цифрами внутри, пока мы общаемся с людьми, и даже есть глубинный уровень общения с Богом, который можно не прекращать. Вот как глазки открылись с утра, поблагодарили и пошли умываться, чистить зубы, кушать, и все везде уже можно не прекращать молиться. Что я сейчас и делаю. И видите, я внимателен к вам, к вашим вопросам, но при этом я как бы внутри говорю: «Господь, помогай мне, помогай мне». И Он мне сейчас прям помогает. Это мы сейчас тоже коснемся. Это вопросы благодати, которые в нас трудятся, когда наше сердце чистое и готово, готово для Бога трудиться ради Его цели. Для Его цели, а не своих. Татьяна задает вопрос. Мой вопрос касается Иисусовой молитвы. Вот, кстати, видите, они как связаны даже. Может ли человека, молитва человека гордого, который думает, что он не такой, как другие люди, выбирает самые правильные решения, не грешит, борется со злом, испытывает необыкновенное состояние, стать насмешкой врага и послужить ужасным обманом в таком состоянии? Как часто именно это и происходит с восторженными людьми? Татьяна, восторг наш бывает по разному поводу. Люди грешат и восторгаются. Такой, кстати, восторг тоже бывает. То есть наши чувства, они слепы. Вот какая начинка, куда мы направляем эти чувства, это важно. И поэтому чувствования тонкие во Христе Иисусе, они радуются всему святому. Они радуются общению с Богом. Их не обмануть. Поэтому не может быть, если отвечать точно на ваш вопрос, так, что если человек пребывает в духе, он рад, он сейчас молится Богу, его сердце не осуждает, коль ми паче Бог, то есть тем более Бог. И он вот в таком состоянии присутствия Божия, и он, и люди это замечают, и он добр и любящ к людям. И вот все он, ну, может быть, где-то справедливо, правильно поступает, но не пересуживает, да, все правильно делает в отношении окружающих людей, то это состояние благодатное. И такой вопрос тоже сейчас будет, мы к нему медленно переходим. И вот это благодатное состояние не может быть обманом, потому что если мы не можем отличить, то это прискорбное состояние. И тогда мы давно уже запутались. Но я вот читал такой текст Священного Писания, кто имеет вот это общение со Христом, тот имеет свидетельство в себе, он носит это свидетельство, теперь уже возрожденный по жизни. Поэтому он не может перепутать. «Мои, — говорит, — слышат голос мой и следуют за мной». Они не пойдут за вот, ну, это Христос говорит, как пастырь добрый. Они не пойдут за куда-то за чужим голосом. Это Христос говорит. И как это происходит? Вот реально в нашей жизни. Вот так это и происходит. Это некий внутренний разговор, который у меня начался с момента моего полного обращения. Обращения и посвящения Богу. И Господь не обманул, и Он пришел, и Он благодатно посещает. Да, иногда эта благодать угасает. Иногда могу, вот к сожалению, но все мы несовершенные люди, какой-то своим каким-то плотским действием, почему Павел пишет, побеждайте дела плоти духом. Все водимы Духом Божиим, 8 глава Римлянам, суть Сыны Божии. Поэтому очень важно всегда вот этот контакт не терять. Бывает, теряешь, но это не значит, что потерял спасение, Господь от тебя отрекся. Просто бывают непослушные дети, да, и Бог учит, Он показывает, и разными методами, кстати, и более резкими иногда, чтобы вправить нас, так сказать, нам, поставить опять на нужное место. Но все-таки Он сначала нежно, Он так, знаете, говорит, обращается, Он несколько раз стучится опять, все стою в двери и стучу, это же христианам написано. Поэтому вот скорее вот эти восторженные состояния вне Бога, имитация в какой-то религиозной среде якобы Бога, когда человек позволяет своим вот таким, я бы сказал, даже не чувствованием, а чувствам, то есть вот страстям, даже еще и резче скажу, обуревать, вот говорят, меня обуревали страсти, да, вот, и вот он там прыгает, радуется, а что, а после раз и грустный сел, и пусто внутри. Как хворост, вот это не я придумал, это написано в Библии, вот такая веселость такая, да, вот человек попрыгал, порадовался, все, устал, наши эмоции тоже устают. А вот та благодатная эмоция, если так можно тоже выразиться, на другом уровне, чувствование, она не устает. Она не устает все время радоваться Боге. Она вечная, и душа у нас вечная. Поэтому это как раз тот контакт, который мы когда-то утеряли, я говорю, мы в наших прародителях Адаме и Еве, еще с Эдемского сада. Поэтому его как раз и нужно восстановить, и в нем максимально пребывать. Тогда, кто написано, «пребуйте во мне», и слова мои вас прибудут, что не пожелаете, будет вам, помните, 15 глава Иоанна, и многое другое. «Если пребудете во мне». Вот это и есть то состояние благодатное пребывание в нем. Иисусова молитва – это молитва «Отче наш», которую иногда люди читают многократно. Я понимаю, что если человек не выучил, он хочет ее выучить. Но иногда нельзя просто так вот грубовато, я бы сказал, топорно копировать восточные религии. В восточной религии есть некие вот повторяемости. В этой повторяемости что они делают? Они убаюкивают свои мозги, они, наоборот, рассредотачивают. Потому что я разговаривал много раз, и, будучи религоведом, исследовал эту тему. Во многих восточных религиях состояние нирваны, вот это выход в астрал, там еще дальше, да, вот это состояние нирваны добивается как? Вот именно, чтобы никакой мысли не было в голове. Никакой. И они делают это механически, речью, повторяя или занимая свой разум только какими-то там словами. Не буду их рекламировать. Вы, наверное, все их прекрасно знаете. Вот, встречали и кришнаитов, и других. Поэтому я считаю, как христианам, мы не должны так делать. Чтобы занять свой ум, он осознанно, осмысленно, от сердца должен быть занят, а не механически, навязанное, только вот говори там, повторяй 40 раз Иисусову молитву. Ну, вот, или «Спаси меня, Господи», или там «Отче наш», или другие. Мы не должны переходить на механическое. Да, иногда есть повторяемость в псалмах, есть повторяемость в молитве, есть все это на своем месте. Но это для чего? Чтобы глубже и глубже подключать сердце и сосредотачиваться на Христе, а не рассредотачивать и отвлекать свой разум вообще на пустоту. Поэтому здесь есть некая принципиальная разница, которую я, конечно, не мог пройти мимо. Уместно ли, Оксана спрашивает, прикладываться к святым иконам кресту в маске, как некоторые сейчас делают? И священники не одергивают, а наоборот. Если в маске, то кресту можно приложиться, а если без маски, то крест на голову. Верим ли мы после этого в Бога или в рекомендации ВОЗ? Оксана, мы верим Богу, безусловно, но мы верим и врачам, которым мы вверяем себя. И Бог, он не был против врачей. Ни одна ситуация не показывает, что вот если ставится... Или, то да, конечно, Бог. Вот тогда без вариантов, потому что Бог, он, ну, как бы говорит, что он ревнитель, он никого не потерпит, ну, даже в равной степени с ним. Когда мы говорим или Бог, или врач, конечно, но Господь нам не дал такого жесткого выбора. Он сказал, что мы можем всем пользоваться. Он дал травы, из которых делают лекарства. Ведь вся фармакология и даже современная химия, она, в принципе, основана на исследовании, как эта трава, как какая-то там или какой-то еще там, ну, минерал там и так далее, помогает человеку. Поэтому это не запрещено Богом, а даже в Писании написано, что Бог сотворил травы для излечения. Поэтому другой вопрос, когда здесь примешивается человек, который делает якобы какие-то мистические действия и так далее. Поэтому ложных врачей или лжеврачей, вот, так сказать, мы, конечно, отвергаем, потому что они пытаются притянуть через эту травку. То травкой поманили, типа, и в Библии, от Бога, а там уже и нечистая сила. Это другой совершенно вопрос. Наши простые врачи, которые пользуются, мы говорим: «Господи, помоги через руки врачей». Через лекарства, если они все вот правильно сделаны, все там, мы доверяем Богу все-таки и доверяем им. Поэтому мы не делим здесь это доверие. Если священники не одергивают, значит, вот каждый храм, как это, чужой монастырь с чужим, то есть свой, чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому здесь вы уже в самом вопросе все написали. Есть поставленный от Бога человек, который уже разобрался со всем этим. Делайте так, как вам говорят священнослужители в вашем приходе, в вашем храме, в вашей церкви, в вашей общине. Я думаю, что это не возбраняется. И не надо здесь устраивать соревнования между ВОЗом и Богом. Бог на своем месте, а ВОЗ на своем. А ВОЗ и не там. Ой, прям с вами до юмора доходим. Так вот, Буратино задает вопрос. Спасибо, что вы хотя бы так подписались, уважаемый или уважаемая. Как, да, ведь Буратино, о, непонятно, как вот среднего рода. Как избежать мытарств? Ну, я понимаю, что за псевдонимом Буратино все-таки мужчина или женщина, да, человек, так сказать, человек, реально человек. Как избежать мытарств? Ну, вот скажу так, в Писании написано: верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. «Кто не верит, уже осужден», говорит Иисус Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна. Вот я всегда ссылаюсь на эту мудрейшую книгу и стараюсь наизусть ее заучивать. Почему? Не просто зазубривать, а вот с пониманием заучивать, чтобы применять в жизни. Так вот, если Христос сказал: «Я путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», это тоже мною заученное из этой книги. И еще есть такая фраза: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную». Вот эти все фразы показывают о том, что когда у нас есть личные отношения со Христом, нам не страшен суд, потому что Христос уже за нас заплатил. Он искупил, помните, искупительная жертва Христа. Это значит, что Он за наши грехи заплатил. Это не значит, что мы с ними должны оставаться. Нет, нет и нет. Это значит, что мы должны их исповедать, но уже за них заплачено, уже есть выкуп за эти грехи, и поэтому Он нас очищает, а мы в процессе освящения. Он делает нас совершенными в глазах Бога Отца через эту кровь Нового Завета, которой написано «Мы очищены» единократным принесением жертвы. Мы освящены, и мы продолжаем освящаться, святой да освящается еще. Поэтому вот ценность этой крови, сопротивление греху, но если падаем, то, конечно же, вот. Поэтому Он, Христос, сделал нас совершенными в глазах Бога Отца через свою жертву. Поэтому никакой суд уже не имеет никакой логической, ну, как бы, завершенности, да, или как-то сказать, логической последовательности. Ведь суд – это для тех, кто имеет за что судить. А за что судить, если Христос уже был наказан за наши грехи? Дважды, вот даже по нашему вот законодательству, я 12 лет по колониям ездил, ну, немножко УК изучил, уголовный кодекс. Дважды за одно и то же преступление ни в какой цивилизованной стране мира не судят. Может, в каких-то, не знаю, племенах там нецивилизованных, может быть. Может, у них такие правила. Но вот вообще-то при здравомыслии просто за одно и то же не наказывают дважды. Начиная от воспитания наших родителей, хотя родители тут разные бывают, но, по крайней мере, в юриспруденции это точно. Это я вам скажу точно. Поэтому вот так вот, Буратино, дорогой брат или сестра, будущий, может быть, вот, познай Христа, просто откройся для Него, приди к Нему как грешник, скажи: «Господи, прости меня, грешника, и дай мне сил вообще не грешить больше». Вот как я предлагаю вам помолиться. Не то, что я сейчас поднатужусь и все твои там правила исполню. Да не исполните. И даже не пытайтесь. Сначала пустите Духа Святого в сердце, покаявшись в грехах. И тогда с Божьей помощью сможете жить и радоваться. И тот же Иоанн пишет в первом послании, только уже в посланиях, в 4, в 5 главе, вот там, почитайте эти две главы, очень емкие главы, что заповеди Его, Христовы, теперь для нас не тяжкие. Ну, я так немножко там одно слово добавил для удобства изложения Писания, но ничего не добавил, не прибавил, смысл не поменялся. Кирилл, вы знакомы с творчеством группы «Божья коровка»? Конечно, Кирилл и Володя Валенкова, только что мы поздравили друг друга, вот, и с творческими, опять же, у них там очередные, они там ролик записали, и вместе ездили вот в те же колонии, про которые я упоминал, вместе в концертах участвовали, они приезжали к нам, у нас большой дом молитвы такой, бывший ДК, и на ступеньках играли на Рождество, да и вообще у них много разных интересных песен, современных, и в то же время дающих вот такой очень важный посыл евангельский, чтобы люди задумались о своей жизни. Начиная еще с того времени, когда они сами похоже только приближались к Богу, да, все поют про блуд в разной форме, так красиво его, так сказать, разукрашивая эти измены и так далее, легкомыслие разводов, «ты меня не любишь, и я тебя не люблю». А они уже тогда пели, вот помните, да, «не ходи навстречу, не ходи», то есть на измену не иди, да, у него там этот гранитный камешек в груди, то есть он тебя обманет просто, вот, «не ходи ты на сторону», вот там, очень хорошие песни, многие, кстати, познакомились с «Божьей коровкой», именно еще помнят ту их песню, а сейчас очень много хороших текстов, еще раз говорю, знаком, конечно, знакомы, и молимся, и благословляем друг друга, да благословит Господь всех служителей в разных сферах, в том числе и творческих сферах, это очень важно. Игорь, хотелось вас спросить про понятие благодати, что Библия говорит о благодати, и что нам известно о ней из личного опыта. Например, Блаватская считала, что благодать – это высшая сила самой психической энергии человека, словно его правильное, может быть, вы тут как-то не так выразились, но я как вы выразились, так я и читаю, словно его правильная настройка собственной энергии. А вот вы встречали благодать как сверхъявление, ниспосланное самим Богом? Ну, конечно, Игорь. Но я бы здесь на радио не был. Благодать меня привела сюда. То есть благодать – это то некое состояние, в котором ты… Ну вот благодать по-другому не выразится, но русское слово «благодать». Но такое оно многогранное. Это, конечно, прикосновение Бога. Это, конечно же, и откровение, это и утешение, это и поддержка. Это действие Бога. Вот по-другому я не скажу. Так как Он Бог есть любовь, когда твое сердце открыто для Бога, то Бог никогда не делает тебе, ну, нечестия, никогда Он не будет тебя там, ну, не знаю, Он, написано, милует, Вот 102-й псалом, что да, он Бог суда, он тот же святой праведный Бог, с ним он не допускает какого-либо такого понебратства. Но когда ты в благоговении, в должном состоянии, и это для тебя теперь родной отец, Ава Отче, дорогой папочка, когда вот твои отношения стали такими, ну, конечно же, и под действием этой благодати, я вам уже рассказывал, Господь меня исцелил от опухоли, прямо под моей рукой она исчезла. И под этими же руками Бог исцелял людей от рака и других там болезней. Я ее пропускал, пропускаю, и, наверное, сейчас, как в какой-то степени, она, правда, степень бывает разная, знаете, как у реки бывает широкое русло разлилось, бывает такой ручеек, но все равно течет. Вам уж судить там, как течет или нет, но я не по бумажке сейчас читаю, только вопросы ваши. А вот ответ-то он там, он не от меня, потому что там... В каждом ответе поучаствовала благодать Божия, поучаствовал Господь. И я хочу, чтобы не мне была какая там слава. Я ее не хочу нисколько стяжать. Хвалящийся хвалить Господом, а только Ему вся слава была. Потому что она, эта благодать, как Павел пишет, потрудилась во мне. И потому я есмь, кто я есмь. Вот я продукт этой благодати. Без нее я не знаю, кем бы был. В общем, наверняка бы точно на радио здесь не был. И уж тем более там священнослужителем, пастором, там, да вообще, наверное, христианином бы невозможно стать без этой благодати. Благодатью мы спасены, это не от нас, не от дел, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Да. Десятки, наверное, не побоюсь сказать, сотни мест о благодати в Библии. Поэтому... Очень многогранное понятие. Я не доверяю Блаватской, потому что, в общем-то, любой лжеучитель, его задача под видом правильного увести в сторону. Поэтому вот не рекомендую. Начните с чтения, простого чтения Евангелия, Евангелия от Иоанна, с молитвой, просто. Посмотрите, как благодать Божия будет вам открывать Слово Божие. Если сами, да, многие закрывают, устают и перестают читать Библию, и в том числе даже Евангелие. Но секрет, но тайна заключается вот в этом ключике, расположенное сердце. Господи, ведь Ты оставил это слово, мне сказали, что это Твое, Ты всемогущий Бог, я просто благодарен Тебе за жизнь. Да, она у меня вот такая, и человек может перечислить там свои грехи, уже насобирал, Бог за него не собирал эти грехи. Но помоги мне, помоги распутать эти клубки жизненные, помоги мне понять Твое слово, что Ты от меня хочешь. Помоги вообще вот просто понять главный план спасения. И Христос говорил об этом. И в Писании через пророков многократно сказано, что этот путь не заблудится младенец. Услышьте, младенцы вообще-то они лежат у родителей на руках, они еще не умеют ходить. Младенец, дитя пойдет, не заблудится. Да? Поэтому очень важно принять чистым сердцем. Многократно Христос ставил дитя в том числе и говорит, если вы не умолитесь, как дитя, то есть не будете доверчивы, как дети, не сможете войти в Царство, не сможете принять благодать, а благодатью мы спасены, значит, благодать спасающая во Христе. Соответственно, не получится ничего. Поэтому это не абстракция, уважаемый Игорь, это вообще явление, которое каждый должен испытать, это знаковое явление. Через это явление ты понимаешь, что ты туда шагнул, куда нужно. Ты понимаешь, что теперь в руках Отца Небесного, что Христос для тебя – это вот просто твой Спаситель. Ну, просто твоя новая жизнь. Вот по-другому здесь никак не выразиться. Виктор, Владимир Мономах в своем древнем древнерусском поучении наставлял сыновей непрестанно молиться вместо того, чтобы думать о чем-то. То есть буквально с утра до вечера только разговаривать с Богом – это то, к чему нужно стремиться. Или достаточно выборочных минут в день для молитвы. Виктор, и то, и другое должно быть. Если вы на таком этапе, что вы не поняли, как это непрестанно молиться, пока выборочно молитесь, выделите время и никого не пускайте в это время, потому что Бог – ревнитель. Постарайтесь, ну, это вот внутреннее выполнить. А дальше для вас откроется следующее. Когда в молитвах выделенного времени вы будете погружаться регулярно, вы подойдете к этапу непрестанной молитвы. Вы поймете вкус благодати вот в это выделенное время и перекинете, как говорят, тиражируете, да, отразите, так сказать, на всю вашу жизнь. Вы поймете, что это, внимание, подсказочка, эффект присутствия. Ведь Бог, Он же всегда с нами, и Он над нами, и око Его над нами. Поэтому, когда вы пойдете потом в жизнь, ты здесь? Да. Вот вы поймете, что молитва бывает и без слов. Она просто бывает как эффект присутствия. Ты находишься в этом духе. Иногда появляются слова: «О, за это благодарю», «О», и как бы вроде, но не только то, что сказано, ведь молитва бывает неизреченная, как неизреченный дар, как действие духа, как намек какой-то, как дуновение. Поэтому она намного, ну как бы, утонченнее, чем иногда люди представляют ее в виде заученных каких-то слов. Она – это действие, в первую очередь, духа, а уже потом идут слова. И хорошо, чтобы они совпадали, а то дух один в сердце, да, а слова бывают другие. Ну, как в хорошую, так и в плохую сторону. Ирина, Санкт-Петербург. Благословенного дня, Андрей Юрьевич. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли продолжать посещать церковь, если стало явно, что пастор грешит. Ой-ой-ой. Не буду дочитывать, как, так сказать, чтобы не было ни у кого даже догадок, тайна исповеди должна сохраняться. Ведь каждый из нас за себя ответит пред Господом. Спасибо за ответы. Ирина, если вы редко в такую церковь ходили, и ходите чаще, и посты добавьте, и молитесь, и, может быть, только в кругу тех людей, которые это узнали, или вы от них узнали, проверьте эту информацию, на пастора обвинение принимай при двух или трех свидетелей. Так написано. То есть не меньше двух людей должны свидетельствовать об этом. Более того, вы должны вместе подойти к пастору, прям задать, извините, но в лоб этот вопрос, потому что догадок и слухов, и как они порождаются, и наговоров, ой, с таким количеством я сталкивался, не я вот лично, а помогая церквам разбирать иногда эти клубки, и оказалось, они рождаются иногда из ничего, из чьей-то догадки. А потом там к ней добавился, ты знаешь, и все пошло, и еще и надо как испорченный телефон, поэтому не ведитесь на это. Что хочет дьявол? Он хочет разорвать тело Христа, он хочет разделять еще вот нашими несовершенствами. Если же грех выявится, на то есть старшие братья. Обязательно эта церковь входит в какое-то братство, союз. Тогда это надо им сказать. Они должны заняться. Они должны поставить вместо него кого-то хотя бы временно. Нельзя оставить церковь без служителя. Но с ним не выгнать. Да, отстранить от служения. Но молиться, чтобы он был восстановлен, чтобы восстановлено было доброе имя Христа. И в том числе через его служение. Ведь, может быть, когда не во грехах, он многие проповеди говорил, ну, допустим, это реальность, я так допущу. Такое тоже бывает. И многие покаялись и пришли, чтобы вот они все не упали вместе с ним. Этот важный вопрос выявить. Вот как гнойник иногда, вот выпустить этот гной, и сразу человеку легче. Мы знаем это по телесному нашему состоянию. Поэтому ни в коем разе не замалчивать, ни в коем разе не множить слухи. Обязательно, прямо наизусть. 18 главу Матфея и там в посланиях апостола Павла, как поступать с пресвитером или со служителем церкви. Я сейчас говорю очень серьезно, Ирина, если это на самом деле так, это серьезная, как бы так, проблема, за которую нужно начать молиться и правильно, внимание, по Библии, по Евангелию решать. Станислав, о, молодец, Станислав, слава Богу. 15 часов 6 минут. Одно из первых сообщений. Правильно. Авраам пришел в Египет. Значит, Египет уже существовал. Египетская космогония уже существовала. Вот ключевые слова о сотворении мира. От лица египетского бога из папируса книга «Познание творения». И тут длинная приводится цитата, я ее не буду всю читать. Библия не уникальна. Ну, как вы опять же утверждаете вы, Станислав, но почему-то не услышали мой ответ. До Египта был бог, который египтян, как говорится, создал, да? Вот, поэтому почему вы не слышите мой ответ, что Бог явился Аврааму? Да, но как явился? В том, я бы сказал, в своем изначально нетронутом истинном естестве. Никакое другое естество не могло его опередить. Поэтому истину Авраам знал от самого Бога. Как это скопировал дьявол, зная тоже частично, потому что он отпадший, некогда падший, стал нечистым, да, духом, а он же был сын Зари, да, это вот десница, да, Зари и так далее. То есть, естественно, что он не все у него раз, и, значит, вообще он ничего не помнит и не знает. Он прикасался к этой истине. И что делает дьявол? Он делает подделки в различных ложных религиях. Поэтому попытка вот человечески доказать, что было раньше или позже, обречена, Станислав. Услышьте меня. Все то, что давал откровение Бог через своих детей, оно до сих пор истинно и верно. Где сейчас тот Египет и где их божества? Только в сказках, да и вот в фильмах вот и всяких там таких фэнтези, как говорят. Поэтому ничего этого нет. Это была подложная, имитирующая другого Бога информация для того, чтобы увести от настоящего. Все. На этом построены все ложные религии. И суть никогда нашли археологи, суть никогда там кто-то что-то говорил. Конечно, и в Библии написано, что есть так называемые другие божества, но это не боги. За любыми идолами стоят бесы. Вот сейчас проходим послание к Коринфянам. В целом, изучив Библию, Станислав, вот хотя бы прочитайте ее один раз, вы поймете, что вот ваши все аргументы по хронологии земной, они просто, ну, я, конечно, трачу время драгоценное от программы, потому что я вас уважаю, и, может быть, это кому-то тоже понадобится. Но ваша настойчивость, она мне уже здесь начинает быть непонятна. Вы же умный человек. Просто попробуйте встать на мою точку зрения, и вы увидите ответ на ваш вопрос. Вот я о чем говорю, если кратко. Ирина. Здравствуйте, Андрей Ильич. А это нормально просить Господа забрать себя с земли? Спасибо. Ну, вот прям уж так просить, наверное, не стоит. Все-таки просят люди, которые не совсем понимают. Ведь человек, доверяющий Богу, скажет: «Господи, как тебе угодно». Поэтому, да, устал. Бывает, люди утомляются. Я посещаю людей больных, лежачих, которые говорят: «Я уже устала». Вот. Но вот сказать: «Забери меня, Господи», я добавлю: «Как будет воле твоей угодно в свое время». Вот так можно. А вот так вот просто немножко, не зная вот этих всех обстоятельств, вот просто «забери меня», попахивает ропотом. Поэтому в ропот не впадаем. Оксана. Кстати, на Востоке есть представление о том, что любая болезнь – это следствие кармического долга человека. То есть любая болезнь имеет свою причину, и эта причина может скрываться в том, что мы уже жили ранее и что-то там натворили, что послужило прямым последствием проявившимся. Да, Оксана, такие вот ложные религии существуют, но ложь заключается в том, что человек живет однажды. Однажды живет, однажды умирает. Писание об этом четко говорит, Евреям 9 глава, прочитайте последние стихи. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. И вот эта попытка дать ему еще раз жизнь, ну, еще одну жизнь, ну, в ложных религиях, это я так назову, да, подделка такая, это отсрочить наказание, это сделать, ну, ничего, разберемся в следующей жизни, вот, а там вот было совсем плохо. Вот отчасти все скопировано у Бога. Есть ли последствия греха? Есть. Есть ужасные последствия. Назвали кармой. Нужно ли нести ответственность за этот грех, попросить у Бога прощения? Не нужно, есть еще одна жизнь, там разберемся. Вот, вот что делает враг, он всегда на правду что-то добавляет свое, и это уже становится неправдой. Прекрасное высказывание, не помню чье, даже уже половина правды – это еще пока целая ложь. Даже уже, вот отсюда слово «полуправда», даже уже половина правды, знаете, мы добавляем еще правды, еще истины, но вот пока это не превратится в полную правду, и вытеснит всякое нечестие, эти дёготь из этой бочки меда, дёгтем будет пахнуть. Вот, простой вывод не моей мудрости, народной. Денис, а почему у вас крест отличается от обычных церквей? Денис ничем не отличается. Если ты не видишь перекладинку, то повнимательнее посмотри на головных уборах, в том числе православных священников, других, ничем не отличается. Просто ты мало эту сферу исследовал. Если я не прав, я тебе 1000 рублей вышлю. Вот, прям сразу. Вот слово пастора в эфире, перед всеми свидетелями. И ты обратишь внимание, что точно такие же кресты на головных уборах и в православной церкви не только на головных уборах. И в одеждах там есть и всякие, и мальтийские, и какие только нет. Суть даже не в кресте, а суть в том, кто был на кресте и что он сделал. Поэтому слово о кресте и о Христе на кресте, вот оно является какой спасительным. Крест всего лишь оружие казни. Но оно не стало бы на всех могилах, не было бы как знамением, если бы За ним не было силы Христа, победившего смерть, ад, сатану. Ну и как на Пасху мы поем: смертью смерть попрал и сущим и гробам всем жизнь даровал. Друзья, наше время быстро истекает, но, может быть, еще успеваю Вячеслава прочитать. Задумались ли вы о том, что слово «вера» от славянского «ведать ра», а слово «православный» от языческого «славить правь»? Ни тут, ни то, ни другое к христианству дословно не имеет отношения. Вячеслав, у вас не совсем верно с этимологией, есть такая наука происхождения слов, рекомендую. В греческом православие звучит как ортодоксия. Орто – это правильный, помните, ортопедическая обувь. А орто – это прямохождение, правильный. А доксия – это доктрина, это правильная дословно вера или доктрина. Поэтому не совсем верно. А по поводу «ра» есть очень созвучные, я не, конечно, этимолог, как там, этимология, да, вот, не языковед. Поэтому не смогу вам сказать по поводу русского происхождения, ведать «ра» и так далее. На самом деле, может быть, и не это происхождение. Может быть, вы просто наслушались уважаемого, кстати, мною, ушедшего уже в мир иной юмориста задорного, но на самом деле к этому отношению он больше был юморист, чем исследователь. У нас еще три вопросика осталось, но время наше уже закончилось. Надеюсь, что следующий эфир будет не менее благословенный по вашим молитвам и не менее насыщенный. Готовьте ваши вопросы. Да благословит вас Бог. До следующей пятницы.